Глава 18. Весь следующий день Дориан не выходил из дому и большую часть времени провел у себя в комнате, изнемогая от дикого страха смерти, хотя к жизни он был уже равнодушен. Сознание, что за ним охотятся, что его подстерегают, готовят ему западню, угнетало его, не давало покоя. Стоило ветерку шевельнуть портьеру, как Дориан уже вздрагивал. Сухие листья, которые ветер швырял в стекла, напоминали ему о неосуществленных намерениях и будили страстные сожаления. Как только он закрывал глаза, перед ним вставало лицо моряка, следившего за ним сквозь запотевшее стекло, и снова ужас тяжелой рукой сжимал сердце. Но, может быть, это только его воображение вызвало из мрака ночи призрак мстителя и рисует ему жуткие картины ожидающего его возмездия. Действительность — это хаос. Но в работе человеческого воображения есть неумолимая логика. И только наше воображение заставляет раскаяние следовать по пятам за преступлением. Только воображение рисует нам отвратительные последствия каждого нашего греха. В реальном мире фактов грешники не наказываются. Праведники не вознаграждаются. Сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача. Вот и все. И, наконец, если бы посторонний человек бродил вокруг дома, его непременно увидели слуги или сторожа. На грядках под окном оранжереи остались бы следы. И садовники сразу доложили бы об этом ему, Дориану. Нет, нет, все это только его фантазия. Брат Сибилы не вернулся, чтобы убить его. Он уехал на корабле и погибнет где-нибудь в бурном море. Да, Джеймс Вейн, во всяком случае, ему больше не опасен. Ведь он не знает, не может знать имя того, кто погубил его сестру. Маска молодости спасла прекрасного принца. Так Дориан в конце концов уверил себя, что все это был только мираж. Однако ему страшно было думать, что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, придавая им видимое обличье, заставлять их проходить перед человеком. Во что превратилась бы его жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений смотрели на него из темных углов? Издевались над ним, шептали ему что-то в уши во время перов, будили его ледяным прикосновением, когда он уснет. При этой мысли Дориан бледнел и холодел от страха. О, зачем он в страшный час безумия убил друга? Как жутко даже вспоминать эту сцену! Она словно стояла у него перед глазами. Каждая ужасная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из темной пропасти времен в кровавом одеянии вставала грозная тень его преступления. Когда лорд Генри в 6 часов пришел в спальню к Дориану, он застал его в слезах. Дориан плакал, как человек, у которого сердце разрывается от горя. Только на третий день решился он выйти из дому. Напоенное запахом сосен ясное зимнее утро вернуло ему бодрость и жизнерадостность. Но не только это вызвало перемену. Вся душа Дориана восстала против чрезмерности мук, способной ее искалечить, нарушить ее дивный покой. Так всегда бывает с утонченными натурами. Сильные страсти, если они не укрощены, сокрушают таких людей. Страсти эти либо убивают, либо умирают сами. Мелкие горести и неглубокая любовь живучи. Великая любовь и великое горе гибнут от избытка своей силы. Помимо того, Дориан убедил себя, что он – жертва своего потрясенного воображения и уже вспоминал свои страхи с чувством, похожим на снисходительную жалость. Жалость, в которой была немалая доля пренебрежения. После завтрака он целый час гулял с герцогиней в саду, потом поехал через парк на то место, где должны были собраться охотники. Сухой, хрустящий иней, словно солью покрывал траву. Небо походило на опрокинутую чашу из голубого металла. Тонкая кромка льда окаймляла у берегов заросшее камышом тихое озеро. На опушке соснового леса Дориан увидел брата герцогини, сэра Джеффри Клаустона. Он выбрасывал два пустых патрона из своего ружья. Дориан выскочил из экипажа и, приказав груму отвезти лошадей домой, направился к своему гостю, пробираясь сквозь заросли кустарника и сухого папоротника. «Хорошо поохотились, Джеффри?» — спросил он, подходя. «Не особенно. Видно, птицы почти все улетели в поле. После завтрака переберемся на другое место. Авось там больше повезет». Дориан зашагал рядом с ним. Живительный аромат леса, мелькавшие в его зеленой сене золотистые и красные блики солнца на стволах, хриплые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу и резкое щелканье ружей, все веселило его и наполняло чудесным ощущением свободы. Он весь отдался чувству бездумного счастья, радости, которую ничто не может смутить. Вдруг в ярдах 20 от них из-за бугорка, поросшего прошлогодней травой, выскочил заяц. Насторожив уши с черными кончиками, вытягивая длинные задние лапки, он стрелой помчался вглубь ольшаника. Сэр Джеффри тотчас поднял ружье. Но грациозные движения зверька неожиданно умилили Дориана, и он крикнул: «Не убивайте его, Джеффри! Пусть себе живет!» «Что за глупости, Дориан?» — со смехом запротестовал сэр Джеффри и выстрелил в тот момент, когда заяц юркнул в чащу. Раздался двойной крик. Ужасный крик раненого зайца и еще более ужасный предсмертный крик человека. «Боже! Я попал в загонщика!» — ахнул сэр Джеффри. «Какой это осел полез под выстрелы!»
«Эй, перестаньте стрелять!» —
крикнул он во всю силу своих легких.
«Человек ранен!»
Прибежал старший егерь с палкой. «Где, сэр? Где он?» И в ту же минуту по всей линии затихла стрельба.
«Там!» —
сердито ответил сэр Джеффри и торопливо пошел к ольшанику.
«Какого черта вы не отвели своих людей подальше? Испортили мне сегодняшнюю охоту!»
Дориан смотрел, как оба нырнули в заросли, раздвигая гибкие ветви. Через минуту они уже появились оттуда и вынесли труп на освещенную солнцем опушку. Дориан в ужасе отвернулся, подумав, что злой рок преследует его повсюду. Он слышал вопрос сэра Джеффри: умер ли этот человек, и утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, закишел людьми, слышался топот множества ног, приглушенный гомон. Крупный фазан с медно-красной грудью
шумно хлопая крыльями, пролетел наверху среди ветвей. Через несколько минут, показавшихся расстроенному Дриану бесконечными часами муки, на его плечо легла чья-то рука. Он вздрогнул и оглянулся. «Дриан!» — промолвил лорд Генри. «Лучше я скажу им, чтобы на сегодня охоту прекратили. Продолжать ее как-то неудобно.
Ее бы следовало запретить навсегда», — ответил Дриан с горечью. «Это такая жестокая и противная забава, что тот человек...» Он не мог докончить фразы. «К сожалению, да. Ему угодил в грудь весь заряд дроби. Должно быть, умер сразу. Пойдемте домой, Дриан». Они шли рядом к главной аллее и молчали. Наконец Дриан поднял глаза на лорда Генри и сказал с тяжелым вздохом: «Это дурное предзнаменование, Гарри. Очень дурное».
«Что именно?» «Ах, да, этот несчастный случай. Ну, милый друг, что поделаешь? Убитый был сам виноват. Кто же становится под выстрелы? И, кроме того, мы-то тут при чем? Для Джеффри это изрядная неприятность, не спорю. Дрявить загонщиков не годится. Люди могут подумать, что он плохой стрелок. А между тем это неверно. Джеффри стреляет очень метко. Но не будем больше говорить об этом». Дриан покачал головой. «Нет, это дурной знак, Гарри. Я чувствую, что случится что-то страшное. Быть может, со мной», — добавил он, проводя рукой по глазам, как под влиянием сильной боли. Лорд Генри рассмеялся. «Самое страшное на свете — это скука, Дриан. Вот единственный грех, которому нет прощения. Но нам она не грозит, если только наши приятели за обедом не вздумают толковать о случившемся. Надо будет их предупредить, что это запретная тема. Ну, а предзнаменование — вздор. Никаких предзнаменований не бывает. Судьба не шлет нам вестников. Для этого она достаточно мудра или достаточно жестока. И, наконец, скажите ради бога, что может с вами случиться, Дриан? У вас есть все, что только может пожелать человек. Каждый рад бы был поменяться с вами».
«А я был бы рад поменяться с любым человеком на свете. Не смейтесь, Гарри, я вам правду говорю. Злополучный крестьянин, который только что убит, счастливее меня. Смерти я не боюсь, страшно только ее приближение. Мне кажется, будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте.
О, Господи! Разве вы не видите, что какой-то человек прячется за деревьями, подстерегает, ждет меня?» Лорд Генри посмотрел туда, куда указывала дрожащая рука в перчатке.
«Да, вижу», — сказал он с улыбкой. «Вижу садовника, который действительно поджидает нас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к столу. Да чего же у вас нервы развинтились, мой милый. Непременно посоветуйтесь с моим врачом, когда мы вернемся в город».